Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Немцев, философ, историк и литератор. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте всем.
Я хочу начать наш разговор с вашего недавнего доклада, который вы делали на конференции, онлайн-конференции «Академические мосты», которая объединила российских исследователей в разных странах Европы по темам социологии, антропологии нового российского общества. И вы выступали там с докладом «Антропология нового российского милитаризма». И вот об этом хотелось и поговорить, и затем уже перейти на разговор, собственно, о российском народе как таковом, о понятии «нации». Новый российский милитаризм, а новый ли он, вот хотел я у вас спросить, не является ли то, что сейчас явила эта война, так называемая СВО, собственно, воплощением некого российского архетипа, того квазивоенного милитаристского воспитания, которому подвергались многие из нас, да и советские школьники, и постсоветские, особенно в последние 20 лет?
В том докладе, о котором вы говорите, я под новым российским милитаризмом имел в виду подъем низового милитаризма в России в 21 веке. После некой паузы 90-х и нулевых годов мы видели распространение разных милитарных практик на уровне каких-то индивидуальных частных предпринимателей, любителей альтернативной истории, выживальщиков, клубов исторической реконструкции, книг про это все, фанатов военной истории и так далее. Вот это все инфраструктуру, которая опирается на эстетизацию и такую этизацию военного опыта, я и имел в виду, говоря о новом российском милитаризме. Чтобы отличать от некого такого архетипического милитаризма вообще, о котором вы говорите.
Почему это явилось сейчас, в 21 веке? Это некий запрос на идентичность? Это воплощение какой-то такой разлитой в обществе латентной культуры насилия? Ведь это действительно явилось еще задолго до первых залпов войны с Украиной, задолго до 2014 года.
Существует критическая теория милитаризма, на которую я молчаливо опираюсь. Ну, в докладе есть какие-то ссылки, но идея очень простая. Да, в современном обществе существует разделение военного и гражданского. Это разделение ему 300 лет. Военные занимаются своим военным делом, а гражданские, вот они живут частной жизнью, кормят этих военных, не лезут в их дела и стремятся, чтобы военные не влезали в дела штатских обычных обывателей. Это такая идеальная модель современного общества. Но мы видим, что, с одной стороны, военные иногда успешно, иногда очень успешно производят такую экспансию в мир гражданской жизни, когда, например, в обычных школах появляются уроки военной подготовки и так далее. А с другой стороны, сами гражданские люди считают военный опыт, все связано с милитарным, почему-то очень ценным и важным, инвестируют в это силы, интерес и так далее. Они не становятся военными, но они практикуют что-то такое околовоинственное. Упражнения, тренировки, коллекционируют книги на эту тему и так далее. В разных современных обществах по-разному с этим вторичным слиянием военного и гражданского обходятся. Европейские общества очень мирные. А в России вот совсем не очень мирная. Но, например, в Соединенных Штатах, о которых мы обычно не думаем в этом контексте, то же самое. Военные стремятся как-то репрезентировать себя в гражданской жизни, а гражданские люди повально увлекаются там, стрельбой, военными курсами выживания и так далее. Тезис, который я отстаивал в докладе и который я отстаиваю, состоит в том, что в 2014 году, если помните, был такой период, когда вот эти люди вдруг как бы всплыли на поверхность. Их воплощением стал известный деятель стрелков Гиркин. И какое-то время была мода на так называемых добровольцев. Да? А в 22-м году, в 23-м году они опять оказались на виду. И, правда, тут ситуация уже другая. И в Министерстве обороны на них ставку делать не стали. Ну, это другой вопрос. Короче говоря, такой интерес к милитарному присутствует в российском обществе. Российское общество совсем не уникально в этом отношении. Он присутствует вообще в мужских компаниях разных современных стран. Другое дело, что политическое использование этого интереса может быть разным. Где-то его могут глушить, где-то есть другие способы самореализации. А в некоторых случаях он оказывается очень удобен и полезен политикам. Для того, чтобы они могли достигать какие-то свои военные задачи, нужна вот такая массовая поддержка.
С одной стороны, да, вроде мы выросли, я, по крайней мере, послевоенное поколение, лозунгом которого было двух поколений, да, лишь бы не было войны. Это перестало звучать уже в 90-е годы. Лозунг «лишь бы не было войны», он остался где-то там, в советской эпохе. Но тем не менее, все-таки я думаю, что культ войны и такой действительно милитарный культ, обставленный тысячами, десятками тысяч памятников, мифологии, фотографий на стенах, он всегда был присущ России. Я сейчас уточню этот вопрос, я просто пытаюсь разобраться, потому что я, честно говоря, до сих пор пребываю в неком антропологическом изумлении. Каким образом общество так естественно и беспроблемно приняло вот эту вот большую войну? И нашло в себе большое количество взрослых и осознанных мужчин, которые готовы убивать и умирать. Вот откуда это взялось? Вот одну часть вы сказали, вот это действительно милитарная культура. А насколько это вообще свойственно, шире говоря, русской культуре?
Мне кажется, мы год назад уже об этом
говорили. Да, мы это продолжение нашего разговора годовой давности.
Да, и не согласились, у нас есть с вами здесь принципиальные разногласия. Я не считаю, что русская культура вот в целом – это какая-то культура войны. Да, военная тема и в русской литературе, и в искусстве, и в живописи, если угодно, она, конечно, существовала. Но так возьмите искусство любой крупной страны, историю, культуру любой крупной страны, увидите там вот ровно то же самое. Поскольку война – это существенная часть жизни современных обществ. Ну, другое дело, что для кого-то эти войны скорее неудачные, для кого-то есть там победоносность в прошлом, на которую можно опираться и так далее. Но, в принципе, милитаризм как тема искусства существует там со времен царя Гороха. А что касается памяти о войне, она была очень сложно устроена. Вы знаете, эта тема в нулевые годы очень активно обсуждалась. Вот две памяти. Официальная память о войне с парадами, с памятниками и прочим, РВИО, да, и травматическая память о войне, о страданиях, о семейных потерях и так далее. И, конечно, государство пытается как бы эту травму особым образом употреблять, ну, как и любые другие государства, но говорить, что культ победы, точнее, память о Великой Отечественной войне, превращенная в культ победы, так вот напрямую передалась в культурное обрамление войны, вот, которая началась 24 февраля 2022 года, я бы не стал вот так напрямую их связывать.
Ну, понятно, определенные личности, Прилепина.
Один интересный момент. Вот здесь один интересный момент. Ведь вот до сих пор официально слово «война», ну, уже не совсем вне закона, но все-таки где-то в серой зоне. Официально до сих пор СВО. Это не война. Вот почему? Может быть, потому что если называть войну войной, люди к этому будут относиться как-то с большей осторожностью, чем если вот какая-то такая почти что полицейская военная операция, ну, правда, она длится 3 года и унесла много жизней, но тем не менее. И есть еще один момент, когда вы говорите, мы говорим, кто-то говорит, что вот общество так беспроблемно эту войну приняло и, значит, так сказать, без швов соединилось ее с довоенной жизнью. Я хочу спросить, а откуда это известно? Вот, ну как вот, чисто социологически, как мы можем об этом узнать?
Ну, мы не видим признаков этих швов, по крайней мере, они не про... Понятно, что людям нельзя о них заявлять, мы не видим их проявлений. Может быть, через годы, когда все это закончится, люди напишут трагические воспоминания, и мы узнаем, как страдало общество. Но, по крайней мере, наблюдая извне, в нашу культуру такой, в общем-то, сетевой доступности, лично я вижу некую органичность того, как жизнь совершенно вот как продолжается, как шел трамвай, так и идет. Жизнь продолжается совершенно без швов. Может быть, эти швы у кого-то и остались в душе, но по внешним признакам и вообще, как бы, так сказать, оживление жизни, экономическое процветание, культурные всякие движения наблюдаются.
Ну, это правда. Трамваи продолжают ходить, и, как ни странно, женщины продолжают рожать. Мальчики продолжают встречаться с девочками, а девочки с мальчиками, а родители продолжают страдать от старости и болезни и умирать и так далее. Она действительно продолжается. Но, может быть, в качестве такого вопроса подвесить, а как общество воспринимает войну? Ведь публичная сфера очень сильно урезана. Мы же не можем себе представить, чтобы сейчас активно где-то вот там в публичной политике обсуждалась необходимость каких-то мер по остановке этой войны, извинений перед Украиной.
Понятно,
и так далее.
Да.
У нас здесь как не Германия.
Нет,
да?
Естественно, здесь мы не ждем публичных проявлений каких-то. Но других совершенно не дано, кроме того, так сказать, опыта той действительности, которую мы наблюдаем.
Вы знаете, это можно повернуть еще в такую не совсем тривиальную сторону. Вот есть в Телеграме есть большое количество так называемых Z-каналов.
Вот.
Это вот эти военкоры, вся вот эта вот странная публика, которая пропитана милитаризмом, значит, и пасется там в прифронтовой полосе и пишет оттуда. Вот если их почитать, они ведь все время жалуются. Они жалуются. Захар Прилепин, символ вот этого движения, да, жалуется, что книги, значит, наши не читают, нас не уважают. Которые насчет мобилизации жалуются, что вот не хотят люди воевать, а те, которые хотят воевать, это ну какой-то совсем негодный материал. Они непрерывно ноют. Да,
жалоба, Михаил, это вообще традиционный жанр русской словесности и вообще русской жизни. Люди жалуются государству.
Камуфляжи с ног до головы, условно говоря, приходят к обычным россиянам и говорят, давайте вот ну там такое. Россияне говорят, а нет, знаете, у нас тут своя жизнь, и в гробу мы вас всех видали. И если не говорят, то, по крайней мере, показывают. Вот. Это, в общем, интересный знак. Если бы общество так уж сильно хотело воевать, наверняка это бы выглядело по-другому.
Да нет, общество, смотрите, я не говорю, что общество хочет. Я этого как раз не утверждаю. Такого пламенного милитаризма, огня в глазах, факельных шествий, его, конечно, нету. Но общество и не противится, оно принимает как некую данность, понимаете? Ну как, не знаю, ну прилетели марсиане, будем жить под марсианами. Начали войну, государство начало войну. Будем жить в условиях войны. Как бы деды жили, и мы выживем. Здесь меня все равно вот эта вот готовность общества принять войну как новые условия игры, оно все равно меня, честно говоря, впечатляет. Хорошо, вот немножко последний...
Общество и мир примет так же, как прилетели марсиане, с облегчением?
Ну, это уже так, в такой гипотетической...
Почему вы считаете, что войну они вот так вот приняли... А представляете, завтра объявляют мир, и можно опять ездить там, условно говоря, ну даже кому-то, к тем, кому это нужно, да, договорились, и опять можно ездить в Киев к двоюродному брату. Ну ж красота. И я не думаю, что прям вот будут толпы на улицах протестовать, значит, давайте дальше. Нет?
Возможно, нет, но это нисколько не снимает как бы моральной проблематики нынешнего российского, так сказать, нормализации и адаптации к этой войне. О чем давайте поговорим после перерыва. Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Немцев, философ, историк и литератор. Говорим мы о милитаризме в российском обществе, о том, как общество принимает войну и, собственно, откуда берутся вот эти вот ресурсы нормализации и адаптации. Михаил, я хотел сейчас, так сказать, к этим вашим ресурсам, на которых вы изучали милитаризм, вот эти Z-паблики, Z-поэзия, Z-культура. Что это, по-вашему, это конъюнктурно или это некий, так сказать, есть процент людей, которые к этому вполне искренне относятся и транслируют какое-то такое глубинное низовое чувство?
Я, честно говоря, думаю и то, в какой-то пропорции. Без особого охоты этим грязным делом заниматься трудно, наверное. Есть и другие занятия, то есть надо это любить. Но для кого-то это социальный, культурный лифт. Там много ума-то не надо, грубо говоря. К как вот вы сейчас сказали, жалобы – это такой старый традиционный способ общения с миром, да, у нас в России. Ну, там, со времен...
Это как Кордонский еще говорит, это образ общения общества с государством. Снизу вверх идут жалобы, сверху вниз идут ресурсы.
Я с вами совершенно согласен, потому что если считать, что первым как бы литературным произведением России было «Моление Даниила Заточника», то вот там этот жанр уже полностью представлен. Ну, то есть можно как бы... Написание жалоб – это такой естественный, как пищеварение, процесс.
Дайте жалобную книгу, да.
Да, описывают там какие-то проблемы, успехи и так далее. В общем-то, я не думаю, что нужно заканчивать факультет журналистики, чтобы в этом деле преуспеть. Нужна некоторая шустрость и азарт. Ну вот, те, у кого есть шустрость и азарт, они пишут. А теперь для нас это источник, условно говоря, знаний, вот о чем думают там те, с кем мы физически никогда не встречаемся.
Я хотел бы поговорить о концепции народа. Вот для вас существует такой концепт, как русский народ? И то, как он сейчас проявляется и манифестируется в этой войне? И проявляет ли война какие-то новые? Или, может быть, она вообще формирует этот народ? Мы с вами присутствуем в историческом моменте, да, «Рождение нации», как знаменитый фильм Дэвида Гриффина 1915 года. А вот сейчас в России происходит рождение нации.
Подождите, нации или народа?
Хорошо, давайте поговорим о русском народе. Вот в данном смысле народ, он проявляется вот в этой вот СВО?
Я думаю, что народ – это общество людей, которые вместе на какой-то территории решают вопросы жизни и смерти. То есть народ – это те, вместе с кем вы рождаетесь, ходите в школу, рожаете детей – вы даете этих детей замуж или жените, и кто вас потом похоронит? Вот это неполитическое или внеполитическое общество – это народ. Эта общность может получить...
Это гемайншафт, да, как сказал бы Тёниес, это не политическое сообщество, да, не контрактное сообщество,
хотите, да,
а
да.
Это именно гемайншафт как семья, как родина, как религиозная секта, как братва в мафии.
Да, ну вот это старое выражение... На миру и смерть красна. Вот мир. Mm-hmm. Мир – это те, перед чьим лицом ваша смерть будет красна. Она должна быть достойной, приличной, ну такой, хорошей смертью. Вот я так думаю о народе, вслед за своим учителем Олегом Игоревичем Генисарицким.
Ну, смотрите, тогда у вас...
Тогда война, конечно, это, конечно, экзистенциальный вызов. Да, именно вызов условиям существования. Как люди на него ответят, мы сможем узнать только через какое-то время.
Потому смотрите, вот очень еще... интересно, я здесь продолжу вашу мысль, попробую. Народ, значит, тогда действительно вы такое органическое понятие народа, экзистенциальное понятие народа. Но в таком смысле тогда действительно можно говорить о том, что согласиться с теми в России, кто говорит, что сейчас те, кто не находится в России, те, кто уехал из России, они предатели. Они... исторгли себя из этого органического единства и уехали. Вот с этим тогда можно согласиться, что народ сейчас переживает некую травму, некий экзистенциальный опыт, или это, ну, при этом, естественно, и наносит травму другому, соседнему народу, убивает других людей. Но вот с точки зрения русского народа, сейчас некий момент, в который определяется действительно «мы и они», и те, кто уехал, вот как пишет Акунин, это две расходящихся льдины. Вы чувствуете себя, что вы на второй льдине, отдельно
нет.
от того народа?
Вообще нет.
Вот как вам эта метафора? Вы согласны с Акуниным, что это две расползающихся льдины?
А вы согласны?
Нет. Нет, абсолютно.
Вот и я не согласен.
Вы тоже часть русского народа? Мы с вами, скажем, здесь.
Ну... Мне, честно говоря, не очень интересна вообще эта постановка вопроса. Какая разница, часть, не часть? Я часть той среды, в которой я вырос, за которой я держусь. Вот. У меня есть друзья, родственники, часть из них в России. Кто-то уехал и вернется. Есть какое-то количество людей, вот, чье присутствие я ощущаю. И я их считаю народом. Я думаю, что вот так этот подход продуктивен. Понимаете? А потому что иначе придется обсуждать там, а является ли частью народа, с которым я принадлежу, ну, какой-нибудь там Путин. Ну, в каком-то смысле да, но в каком-то смысле совершенно нет. Кстати, я тот же самый Акунин. Я, в общем-то, его и не знаю, и не особенно интересуюсь, так сказать, его произведениями, уважая его как человека. Можно ли говорить, что мы с ним часть одного народа? Ну, смотря как мы его нарисуем. Вот как нарисовать? Вот те люди, которые замыкают российский народ внутри государственной границы Российской Федерации, те могут как-то обсуждать темы предательства и так далее. На мой взгляд, это нелепость. Это метафизическая и политическая ошибка. Но ошибки не образуют знания или идеи, а их просто надо исправлять.
Народ в этом смысле вообще может быть детерриториализован, оторван от территории в данном случае.
Да, может.
Как народ, как народ Израиля на протяжении там 2000-летий.
В истории такие случаи бывали, да. И заметьте, у нас ведь в 20 веке возникла огромная диаспора, да, множество там россиян за пределами периметра. Ну и что мы будем обсуждать, там был Гайто Газданов частью русского народа или не был? Ну это просто нелепость. А сейчас ситуация еще изменилась, потому что эта граница все-таки проницаема. И кто-то уехал, кто-то вернулся, кто-то уедет еще. Кто-то живет в 2-3 государствах, какие-нибудь богатые, влиятельные люди, которые очень много говорят о патриотизме. У них там еще и вид на жительство в 2-3 странах. И где они живут в данный момент, определяется только раскладом их бизнес-интересов. И как мы будем соотносить географию с вот с этой вот ментальным самоощущением, кто где, в чьей среде находится. Повторяю, я лично, как мыслитель, как интеллектуал, да, стараюсь быть мыслителем, как интеллектуал, думая о народе, думаю о счетном количестве людей, которых я люблю. Вот они для меня народ.
Но есть же и другие, Михаил. Смотрите, вот проблематика. Смотрите, предположим, война заканчивается. Заканчивается неким удовлетворяющих вас, меня, удовлетворяющим меня способом. Вы возвращаетесь в Россию, где, предположим, через 10 лет будет огромное количество людей, прошедших через эту войну, убивавших украинцев. Как вы будете общаться с этими людьми? Это же народ, это не только те близкие вам люди, которые чувствуют и думают одинаково. Томас Манн в свое время ответил, что он, да, он в 46-м году сказал, я не буду возвращаться в Германию, потому что я не буду знать, как мне вести себя с немцами, и что они делали в предыдущие 12 лет во время фашизма. Вот как вы на этот вопрос ответите?
Я не знаю. Ну, понимаете, если бы Томас Манн на этот вопрос отвечал в 40-м году, он, может быть, ответил бы на него не так, как в 46-м. Мы сейчас в начале какого-то большого периода. Это хороший вопрос. Я думаю об этом, потому что у меня с этими людьми не только эстетические противоречия, но вообще очень много противоречий. Моральных, политических, таких жизненных, человеческих и так далее. Но я сейчас на этот вопрос ответить не могу, и я даже не знаю, кто мог бы. Потому что вы говорите, война закончится, как вы сказали, будет исход, который удовлетворит вас и меня.
Ну, я который, боюсь, что... скажем, позволил бы вернуться в Россию без необремененным соображениями безопасности или, скажем, там, морали.
Ну, обремененность соображениями морали, к сожалению, теперь пожизненная.
Это правда, да.
Да, тут уж это не отвертеться. И она даже не связана, там, условно говоря, с паспортом в кармане. Вы можете принять другое гражданство, но отказаться от этого, вы же не выходите из вот этого круга жизни смертных проблем, в который мы вброшены судьбой, да? Но такие вопросы отвечать заранее невозможно.
Ну да, да, соглашусь с вами. Так и я его и себе задаю этот вопрос, он чисто гипотетический. Но относительно морали, да, здесь для меня просто действительно это очень некое важное определение, потому что для меня сейчас пребывание вне России, оно прежде всего моральный выбор, да, не с точки, когда я уезжал, это было просто чувство моральной невыносимости нахождения там. Ну, учитывая, что была возможность отъезда, была привилегия отъезда, да, вот, но для меня первичен был здесь моральный выбор, лишь во вторую очередь некий вопрос безопасности. Хорошо, давайте тогда последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. Вы об этом тоже много пишете, и мы год назад с вами это обсуждали. Вы считаете, что вот в этой вот будущей гипотетической ситуации возможен ли будет когда-либо в России опыт национального покаяния? Признание вины, признание ответственности, учитывая весь исторический опыт России?
Учитывая исторический опыт других стран, покаяние и признание ответственности является результатом от некоторого периода демократического развития и экономического роста. То есть покаяние, признание ответственности приходит после того, как. Когда дети начинают спрашивать своих родителей, эти дети выросли уже в другой стране, то, что для их родителей было мучительным, постыдным воспоминанием, для них уже таким не является и так далее. Короче говоря, когда-то в будущем, возможно, да. Но это не первая задача, которую нужно будет ставить перед собой жителям России, условно говоря, первого дня новой России.
А какая первая задача?
Восстановление государства. Государство коррумпировано. Государство разрушено не в процессе разрушения, в интересах некой группировки. Ну, простой пример. Если бы принятие решения о начале войны, военной операции, было передано, например, парламенту, уж, может быть, Государственная Дума не голосовала бы так быстро и рьяно, ну вот, за начало войны. Но такие решения принимает какой-то очень узкий круг лиц. И мы даже видели этот круг лиц на параде 22 февраля 22 года, да? Это только пример. То есть первая задача – восстановление государства. Восстановление конституции, да, и восстановление работающих институтов политического представительства на всех трех уровнях. Муниципальном, региональном, национальном.
Ну вот это, да, вот это как-то меня немножко примиряет с вашим ответом. Я немножко не ожидал восстановления государства, потому что государство его, конечно, можно восстановить и Левиафан прежний, можно сильную руку.
Можно... Нет, я не имею в виду сильную руку, конечно. Я имею в виду просто то государство, которое описано в нашей Конституции, ну, до поправок вот этих вот.
Ну, всех. Тогда да, восстановление права, восстановление Конституции, права, конечно, да, в данном случае первично.
И заметьте, условием этого в том числе будет и обсуждение совершенно конкретных военных преступлений и наказание совершенно конкретных военных преступников. Не в жанре вот этом «мы все ответственны за», а в жанре там, «Иванов, Петров, Сидоров сделал то-то, 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 должен освободить должность», который он занимает, и отправится в тюрьму. Вот это условие действительно будет необходимым.
Ну что ж, это да, тогда в данном случае, да, действительно хорошая, мне кажется, правильная юридическая и конституционная перспектива выхода из того институционального и морального кризиса, в котором мы сейчас находимся. Ну что ж, Михаил, спасибо большое за эти непростые ответы на непростые вопросы, которые ставят перед нами эта война. Это был Михаил Немцев, философ, историк, литератор. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология. Специальное интервью». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».